Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. И сегодня мы продолжим знакомство с большим разделом этой книги, содержащим пророчество о 9 народах, окружавших Израиль. Раздел включает в себя главы с 13 по 23. Мы уже обсуждали пророчество о падении Вавилона и о ниспровержении Ассирии. Конец 14 главы книги Исаии посвящен предсказаниям о сокрушении земли филистимской. Сегодня мы познакомимся с 15, 16 и 17 главами, в которых речь идет о Мааве и Дамаске. Моавитяне — это народ, который во времена Исаии населял земли за Иорданом, к востоку от Мертвого моря. Их соседями были постоянные враги народа израильского — аммонитяне и едомитяне. Как следует из второй главы книги Второзакония, представители племени моавитян получили во владение часть земли обетованной. Об этом Иисус Навин был предупрежден Богом. Однако моавитяне не успокоились на этом и посягали на области к северу от Маава, что существенным образом сказывалось на их отношениях с иудеями. Прослеживая историю избранного народа, мы замечаем, как сильно зависит их судьба от того, насколько близки они к Богу. Но здесь мы видим, что и моавитянам, и жителям Дамаска следовало бы помнить, что Бог управляет не только своим народом, но и всей вселенной. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы вновь обратимся к пророчествам Исаии и будем читать главы с 15 по 17. Давайте я коротко напомню вам материал, который мы изучали в прошлый раз. В этой части своей книги Исаия рассказывает не только об отдаленном времени, когда настанут благословенные дни для израильтян, но также предрекает беспокойные и даже трагические периоды жизни в то время, когда начнется великая скорбь и к власти придет Антихрист. Причем обещанное Богом возмездие за непослушание было даже более суровым, чем наказание для окружающих народов, потому что народ Божий был несравненно более просвещен в духовном плане. А чем больше света, тем больше ответственность. Кроме того, Исаия пишет о судьбе, которая ожидает народы, непосредственно связанные с израильтянами. В прошлый раз мы уже познакомились с пророчеством о Вавилоне, а сегодня, читая 15 и 16 главы, будем знакомиться с пророчеством, касающимся Маава. Кажется странным, что для пророчества об этой маленькой и незначительной стране выделены целые две главы, как и для пророчества о великом и могущественном Вавилоне, но во времена Исаии, даже еще во времена Давида, это царство было очень значительным и крупным. Моавитяне вели свое происхождение от Лота, вступившего в половую связь со своей старшей дочерью. От этой незаконной связи родился сын по имени Маав, и он стал родоначальником целого народа. Эти люди всегда были врагами Израиля. Их царь Валак попросил пророка Валаама проклясть Израиль, потому что боялся, что израильтяне вторгнутся в земли Маава. Помимо всего прочего, с этим народом связано повествование книги Рувь, где мы находим интересную историю о замечательной девушке-моавитянке. Мне очень нравится Руфь. Более того, я просто влюблен в нее, потому что мою жену зовут Руфь. Но это уже совсем другая история. Что же касается Руфи-моавитянки, то от нее и Ваоза родился Авид, а от Авида родился Иессей, а от Иессея родился великий израильский царь Давид. Так что Давид был частично моавитянином. У Давида остались родственники в Мааве, и он отвез туда своих родителей, когда ему стал угрожать царь Саул. Так свидетельствует нам Священное Писание. Сегодня моавитского народа больше не существует. Но кто же занял его место? Мне кажется, на месте моавитян сейчас находятся те люди, которые считают себя верующими, но на самом деле не поддерживают никаких отношений с Богом. Прочитайте послание к евреям, главу 12, стих 8. Там пишется именно о них, незаконных детях Бога. Моавитяне всегда жили рядом с Израилем, были близки к народу Бога, но так и не стали Божьими детьми. Современных моавитян нетрудно заметить. Мы постоянно встречаем их в церкви. Они притворяются христианами. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 5, призывает нас избегать этих людей, потому что они имеют благочестивый вид, но отрекаются от Божьей силы. Апостол Иуда в 16 стихе своего послания говорит о таких людях. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». Современные моавитяне — безбожники. Они притворяются благочестивыми, но это не так. Они произносят приятные для слуха слова, когда им нужно что-нибудь от вас получить, но как только они понимают, что ничего не получат, они тут же оставляют вас. Моав нехороший, опасный друг. Эта страна никогда не была верным союзником Израиля. И пророк Исаия предсказывает, что она будет уничтожена. Вот первый стих 15 главы. «Пророчество о Мааве. Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен». Слово «ночью» значит, что кара настигнет моавитян внезапно. Исаия повторяет это дважды, чтобы усилить впечатление внезапности. Несчастье произойдет со страной среди ночи, и эта ночь плача никогда не прекратится. Пророчество Исаии исполнилось. Ассирия очень жестоко, невероятно жестоко разделалась с Моавом. Она просто стерла его с лица земли. Что касается упомянутого здесь имени Кир-Моав, то это гора, располагающаяся недалеко от юго-восточного побережья Мертвого моря. Теперь послушайте второй стих. «Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою, у всех их острижены головы и у всех обриты бороды». В этом стихе упоминается название мест, которые нам не знакомы. Слово «баит» означает «дом» и, вероятно, относится к храму. Дивон — это город на восточном берегу Иордана, где был найден моавитский каменный монумент. Нево — это гора, с которой Моисей смотрел на землю обетованную. Медева — город, принадлежавший Рувиму. О нем можно прочитать также в книге Иисуса Навина, глава 13, стих 16. Все эти места принадлежали Мааву во времена Исаии, но по его пророчеству они будут разрушены, потому что моавитяне жили как язычники, строили храмы языческих богов, хотя и утверждали, будто они поклоняются живому истинному Богу. Обратите далее внимание на третий стих. «На улицах его припоясываются вретищем. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах». Я был в тех краях и хочу сказать об одном обстоятельстве, которое произвело на меня особенно большое впечатление. Сейчас это очень бедная земля. А во времена Исаии на том же месте находилась богатейшая страна. И став непосредственным свидетелем столь плачевной перемены, я еще раз достоверно убедился в неотвратимости Божьего наказания. Суд над Моавом был столь суров, что пророк Исаия даже почувствовал сострадание к этим людям. Вот что он говорит в 5 стихе. «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, а восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик». Моав был врагом Израиля. На сердце Исаии полно симпатии к моавитянам, потому что наказание, которое ему уготовано, ужасно. Таков и наш Бог. Несмотря на то, что люди грешны, Бог любит их, сочувствует им и готов помочь им, как только они обратятся к Нему. Далее, в 15 главе, подробно описывается, насколько сильно будет опустошена земля Моава. Это пророчество исполнилось буквально. 16 глава начинается обращением, в котором пророк Исаия призывает моавитян покаяться и положиться на милость Бога. Вот 1 стих. «Посылайте агнцев, владетелю земли из Селы, в пустыню, на гору дочери Сиона». Моав должен был послать в Израиль агнцев, как жертвоприношение. Агнец был жертвенным животным, символизирующим Христа. Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Если бы моавитяне послали в Израиль агнцев, это значило бы, что они приняли Бога Израилева, но они не послали агнцев. Они хотели считаться верующими, но не хотели повиноваться высшей Божьей воле, а потому они были грешниками в глазах Бога, и непокорность была их величайшим грехом. Вот 2 стих. «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских». Мне приходилось пересекать маленькую речку Арнон. Это ручеек, а не река, и она не могла защитить Моав от ассирийцев, которые впоследствии захватили страну. Послушайте 5 стих. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». В 15 главе книги «Деяний апостольских» Иаков упоминает о том, что скиния Давида пала, но пала лишь после того, как Бог основал церковь. Однако судья правды еще вернется и возродит скинию. Вот о чем говорит здесь Исаия. Теперь давайте прочитаем 6 стих 16 главы, повествующий о гордости моавитян. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его, неискренна речь его. Бог отверг моавитян и покарал их, потому что они гордились и отвергали предложенную Богом милость». Бог был готов избавить их от бедствий, но эти люди полагались только на свою собственную праведность. В 13 и 14 стихах 16 главы Исаия говорит, что наказание моавитян свершится не позже, чем через 3 года. «Вот слово, которое изрек Господь о Мааве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный». Когда Бог планирует судьбу народов, у Него всегда есть свое расписание событий. Моавитяне должны были потерпеть поражение через 3 года. И в точности через 3 года Ассирия по воле Божьей вторглась в Моав. Это была Божья кара, которая постигла моавитян по причине их гордости. Люцифер, сын Зари, тоже возгордился. Он хотел вознести свой собственный престол выше престола Бога. Он хотел учредить свое собственное царство, независимое от Бога. По сути дела, такова позиция нынешних либеральных богословов. Гордость заставляет людей отвергать Слово Божье и Его откровение. Большинству людей хочется создавать свои собственные религии. Им хочется что-то делать, чтобы спастись, потому что дела льстят их самолюбию. Многие неверующие обвиняют членов церкви в лицемерии, в эгоизме. Но такое желание вызвано прежде всего человеческой гордостью. Нам хочется все делать по-своему. Моавитян постигло неотвратимое Божье наказание, и мы не должны забывать, что случается с народами, которые ищут своего пути. В следующих 17 и 18 главах книги пророка Исаии содержится пророчество о Дамаске и Ефреме, а также о земле, располагающейся по ту сторону рек Эфиопских. Дамаск был самым крупным городом Сирии и остается таким по сей день. Многие называют его старейшим городом мира. Конечно, на это звание претендует несколько городов. Например, Микены в Греции также претендуют на звание старейшего города мира, но в них не так уж много интересного, разве что замечательные рестораны с греческой кухней. Недалеко от реки Иордан есть дорожный знак, на котором написано «Иерихон — старейший город мира». Я думаю, что в каждой стране мира есть город, претендующий на звание самого древнего. Может быть, даже в моем родном штате Техас однажды такой появится. Как бы то ни было, Дамаск имеет полное право претендовать на это звание. Дамаск подвергался разрушению чаще, чем другие города, и каждый раз восставал из пепла. Но в этой главе из книги пророка Исаии под городом Дамаск подразумевается вся Сирия. Ефрем — это одновременно название одного из израильских колен, название города, название горы и имя человека. Нередко словом «Ефрем» в Писании обозначаются 10 северных колен Израиля. Так иногда использовали это слово пророки. Например, у пророка Осии в 4 главе стих 16 и 17 мы читаем: «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, привязался к идолам Ефрем». Иначе говоря, в 17 главе книги пророка Исаии мы находим пророчество о Сирии и Израиле. Сирия и Израиль часто были союзниками, причем нередко вместе нападали на Иудею, и потому суд над Сирией имеет к Израилю самое прямое отношение. Ведь те, кто совершает преступление вместе, вместе выслушают и приговор. Давайте прочитаем первый стих 17 главы. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален». Здесь сказано «будет грудою развален». Это пророчество, по-видимому, еще не исполнилось, потому что Дамаск стоит и сейчас на том же месте, что и прежде. Как я уже говорил, не все пророчества Исаии относятся к ближайшему будущему, и у проблем, связанных с этим пророчеством, есть два возможных объяснения. Прежде всего, историки не всегда точно определяют местоположение древних городов. В результате некоторые люди даже называют историков величайшими лжецами на свете. Что же касается современного Дамаска, то в его окрестностях есть много древних развалин, так что, может быть, среди них есть руины прежнего Дамаска. А сам Дамаск отстроили на другом месте. Так всегда делали в древние времена. Если город бывал разрушен, его обычно не восстанавливали. Но некоторые города, как, например, Иерусалим, восстанавливали, потому что само место их расположения считалось у народа священным. Здесь есть о чем подумать. И потому мы лучше предоставим археологам решать проблемы, связанные с древним Дамаском. Есть еще одно объяснение. Возможно, Дамаск никогда не бывал разрушен и пережил все войны, не меняя своего местоположения. Тогда он действительно древнейший город мира, и остается только удивляться тому, как он сохранился, причем в таком районе, где постоянно велись войны. Но в период Великой Скорби этот прекрасный город точно будет разрушен, и в исполнении пророчества Исаии превратится в груду развалин. Оба этих объяснения вполне реальны и ни в коей мере не подрывают истинности пророчеств Исаии. А вот что пишет пророк во втором стихе. «Города араэрские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их». Города араэрские — это пригороды Дамаска. Весь этот район будет разрушен. Вероятно, так уже случилось и случится вновь. Читаем далее третий стих. «Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамасского с остальною Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф». Северное царство Израиль разделит судьбу Дамаска, потому что израильтяне вступали в союз с Сирией, как рассказывается в 4 книге царств, глава 15, стих 29. Эти земли были завоеваны Феглофеласаром, а в 17 главе той же книги, стих 6, говорится, что в итоге их захватил ассирийец Салманасар. Несомненно, пророчество Исаии отчасти исполнилось. Некоторые даже считают, что оно исполнилось окончательно. Но мне кажется, что эти строки относятся также и к будущему. Конечно, пророчество сбылось хотя бы частично, но в Слове Божьем мы часто находим места, которые относятся как к непосредственному будущему, так и к последним временам. Из заключительной части 17 главы мы узнаем, как будут наказаны эти города. Я не буду вдаваться в подробности, а лишь прочту вам еще 10 стих. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». Здесь Исаия обращается к Северному царству, Израилю. И то, что он говорит, сбылось дословно. Эти слова имеют также духовное значение. «Земля Израиля сегодня покрыта садами. Я сам лично посадил в Израиле 5 деревьев. А вот лесов из ливанских кедров там больше не существует. Но все равно в этой стране много деревьев. Гора Елеонская покрыта растительностью, но когда Палестина принадлежала туркам, зелени было очень мало. Но после Второй мировой войны эту землю стали насаждать англичане, а теперешнее правительство Израиля продолжило их политику и посадило буквально миллионы деревьев. Друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книгам Священного Писания. В следующий раз мы начнем изучение 18 главы книги пророка Исаии, где содержится пророчество о земле, располагающейся по ту сторону рек Эфиопских. Неясно, какую именно страну имеет в виду Исаия, и толкуют это место по-разному. Некоторые даже полагают, что речь идет об Англии или о Соединенных Штатах. Но такие догадки практически ничем не подтверждаются и существуют лишь в качестве досужих домыслов. Кроме того, мы начнем изучать пророчество, касающееся одной хорошо знакомой нам страны — Египта. Итак, ждем вас на наших следующих беседах. А на сегодня все, я прощаюсь с вами. До новых встреч!
зачем ты в ослеплении? С Богом ратуешь в борьбе, пред Творцом ничто творение не сразить его тебе. Не борись ты с Богом вечным, но смирись перед Творцом, пред Творцом твоей души. Бог зовет тебя к высотам, беспорочным.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.